Добро пожаловать на наши рок-посевы. Помню, мальчиком восхищался я морской формой своего старшего брата-нахимовца. «Почему у тебя на воротнике три полоски?» — спрашивал я. «Ну, во-первых, это не воротник, а гюйс», — отвечал брат. «А три полоски — это три великие победы русского флота — Чесма, Гангут и Синоп». Для справки, Гангут — это морской бой со шведами на Балтике, а вот при Чесме и Синопе урон наносили туркам. После Синопа за Турцию вступились Англия и Франция, и началась Крымская война 1854-56 годов, описанная Толстым в «Севастопольских рассказах». У англичан от этой войны остались свои победные полоски, свои триумфы над русскими на поле боя — Альма, Балаклава, Инкерман. Но не в победах дело. Каждая битва — это, по сути, пиршество героизма и смерти. К этому пиршеству долго готовятся, запасая амуницию, провиант, подтягивая участников. А после него, как после пиршества, остается разгром, мертвые тела, полуживые калеки. Все это во время Крымской войны было в изобилии, причем за ранеными стали впервые в истории квалифицированно ухаживать. Основательница современного института медсестер, английская дама Флоренс Найтингейл, это тоже явление Крымской войны. К чему это я? А к тому, что последние 4 месяца я живу в бывшем госпитале, построенном для раненых, прибывавших домой с Крымской кампанией. Антибиотиков тогда не было, лечили светом и свежим воздухом. Потолки у нас в квартире высотой в 4,5 метра, и на небольшую в общем площадь приходится целых 23 окна. Корпус, в котором мы живем, принадлежал именно Флоренс Найтингейл и до сих пор называется Флоренс Хаус. Нахимовское училище, в котором учился мой брат, названо в честь адмирала Нахимова, который погиб в Крымской войне в Севастополе. Жена моя Ольга выросла в Крыму. Вот, товарищи, получается, что спустя 150 лет мы стали лазутчиками в глубоком вражеском тылу. Получается, что все в жизни ходит кругами и цепляется друг за друга, как петли при вязании крючком. «А при чем тут рок-посевы?» — спросите вы. «А вот при чем». Размышляя над историей дома, я захотел узнать, из-за чего все вышло. Как началась Крымская война, для раненых которой и построили нынешнее мое жилище. И выяснил, началось, оказывается, все со скандальной ссоры между русскими православными попами и католическими монахами-французами. Скандальная ссора была за святые места Иерусалима, бывшего тогда глухой провинции Оттоманской империи турков. За православных вступился царь Николай I, за монахов Наполеон III, и пошло-поехало. Получается, что без крепкого скандала история как бы стояла на месте. У нас с вами история своя и скандалы свои. О них мы и продолжаем сегодня рассказ второй по счету передачи. Ноября. 20 лет назад, в 79 году, состоялась премьера кинофильма «The Rose», «Роза», в котором Бет Мидлер играла рок-звезду, ставшую жертвой собственного успеха. Сценарий фильма в общих чертах напоминает жизнь Джанис Джоплин. 9 ноября. В 41 году в Беркли, штат Калифорния, родился Том Фогерти, гитарист и основатель вместе с братом Джоном группы «Creedence Clearwater Revival». 10 ноября. В 48 году в английском городе Бормут родился Грег Лейк, гитарист, вокалист и один из основателей King Crimson, участник Emerson, Lake и Palmer. 10 ноября 44 года в английском городе Амершем родился Тим Райс, поэт и либретист, соавтор известнейших рок-мюзиклов с Эндрю Ллойд Вебером. 12 ноября в 45 году в Канаде, в Торонто, родился Нил Янг, гитарист, певец, сочинитель, основатель Buffalo Springfield, участник Crosby, Stills, Nash & Young. 13 ноября в 65 году, 35 лет назад, Rolling Stones совместно с журналистом Питером Гудманом написали автобиографию группы под названием Our Own Story. Книжка входила в первую десятку бестселлеров Англии, а теперь ее сыскать можно только в каком-нибудь спецхране британской библиотеки. Здесь уже в Англии все приучены покупать книгу, когда она выходит. Потом ее ни за что не достанешь. Из последних новостей. Я вам рассказывал, что газета Melody Maker стала теперь цветным журналом. На обложке первого номера помещена была вокалистка Кататонии Чериз Мэттис и фронтмен Стереофоникс Келли Джонс. Оба они родом из Уэльса. Уэльс — это юго-западная оконечность Британии, или, если вы в географии не сильны, нижний левый угол. Местность гористая, изобилующая пейзажными красотами и кружками хорового пения. Народ здесь любит петь. Может, от того, что еду готовить совершенно не умеет. Такой пищи, как в валийских столовых, я не встречал нигде, разве только что в мордовских привокзальных буфетах в 70-е годы нашего столетия. Но я отвлекся. На фотографии Чериз Мэттис и Келли Джонса пририсовали короны, рядом написали размашисто «Новый принц и принцесса Уэльские», и эту картинку в виде слайда через какой-то сверхмощный диапроектор направили прямо на фасад Букингемского дворца, как на экран. А во дворце, как известно, живет королева, глава Великобритании и ее Содружество наций. Пару веков назад за такую шутку можно было и головой поплатиться, а теперь ничего, сошло, кое-кому даже забавным показалось. Группа «Оазис» объявила название своей новой пластинки и дату ее выпуска. Альбом выйдет в свет 28 февраля 2000 года и будет называться «Standing on the Shoulder of Giants» – «Стоя на плече гигантов». Название хорошее, жаль, не сами придумали. Позаимствовали с новой английской монеты достоинством в 2 фунта стерлингов, на торцевой поверхности которой и выбито сие изречение. Но и создатели монеты не сами придумали. Списали у Исаака Ньютона, который сказал: «Если я и видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов». Из американской группы Hole, в которой заправляет вдова Курта Кобейна Кортни Лав, уходит басистка по имени Мелисса Ауфдермаур, проработавшая там 5 лет. Кортни Лав объявляет ни много ни мало всемирный конкурс на замену ушедшей. На всякий случай, девушки, ежели кто из вас умеет щипать басовую струну и хочет в известную американскую группу, нужно послать 2 фотографии, жизнеописание, указать любимые музыкальные стили, влияние, приложить демо-ленту. Послать все по адресу. Записывайте. Bass Player, то есть Bass Player, PMB 394, затем 2658 Griffith Park Boulevard, Лос-Анджелес, Калифорния, 92039 USA. На этом рок-хронику закончим, перейдем к нашему рассказу. Рассказ начинается с событий 15 августа 1965 года. Этот день можно смело назвать датой первого стадионного рок-концерта. На американских гастролях «Битлз» желающих посмотреть их было столько, что организаторы решили набить публику на огромный нью-йоркский бейсбольный стадион. На игровом поле соорудили сцену, выставили гитарные усилители, ударную установку и 4 микрофончика. Звук от этого всего радиосовершенства шел в усилительную систему стадиона, по которой обычно объявляют, кто гол забил. Инструментальная аппаратура с трибун выглядела микроскопической, звучала примерно так же. Впрочем, до слушания концерта дело не доходило. Как только ребята брались за гитары, десятки тысяч взволнованных американских девушек принимались визжать во все горло, а юноши хватались за аппараты и щелкали фото вспышками. Последнее обстоятельство меня всегда умиляет. Из физики мы знаем, что освещенность предмета обратно пропорциональна квадрату расстояния от его источника. Если расстояние в метр принять за единицу, то на 2 метрах освещенность будет в 4 раза, а на 3 метрах в 9 раз меньше. Обычного размера вспышка дальше метров 5 не берет. Но этот факт человечество признавать не хочет. На любом стадионном концерте всполохи фотовспышек идут сплошной стеной. При этом, кроме хорошо освещенного затылка впереди сидящего, на карточке ведь ничего не получается. Это что? Одна моя знакомая, увидев красивую луну на небе, нацелила на нее аппарат и, чтоб получилось лучше, включила вспышку. Но вернемся к концерту «Битлз» на бейсбольном стадионе в Нью-Йорке. Только крепкая сыгранность ребят позволяла им начать и закончить песню вместе. Визг на трибунах стоял такой, что ничего не было слышно. С Джоном Ленноном случилась легкая истерика. Он начал разговаривать сам с собой на несуществующем латинском наречии. Опыт этого концерта через 2 года привел «Битлз» к логическому выводу вообще перестать гастролировать и не выступать перед публикой. Я считаю, что этому достойному примеру могли бы последовать многие сегодняшние известные коллективы. Без малого через год, 26 июля 1966-го, американский молодежный журнал «Date Book» перепечатал цитату из интервью, которое Джон Леннон дал газете «London Evening Standard». Интервью это было напечатано еще в марте того же 1966 года и в Англии прошло практически незамеченным. В Штатах все интервью тоже печатать не стали, а вытащили из него такую цитату, которую я привожу дословно в своем переводе. «Христианство уйдет. Оно иссохнет и исчезнет. С этим спорить нечего, я прав, и правота моя будет доказана. Сейчас мы популярнее Христа. Неизвестно, что уйдет первым, рок-н-ролл или христианство. Иисус был в порядке сам, но ученики ему попались глупые и серые, они все исказили, так что и принять невозможно». Конец цитаты. Америка — это вам не Англия, там копают глубже. Замечание Леннона о том, что «Битлз» популярнее Христа, стало для многих американских родителей сигнальным флажком, этаким призывом пионерского горна встать на борьбу с длинноволосой шпаной, которая подрывает сами основы цивилизованного общества. Американские родители не понимали, как эти кретины, которых и людьми-то назвать трудно, могли оказывать такое растлевающее влияние на их детей. Они с ужасом наблюдали, как благовоспитанные белокурые дочурки, которые еще год назад невинно любили одноклассника, собирались за него замуж, чтобы народить детей, вдруг превратились в визжащих фурий, рвавших на себе волосы при одном упоминании «Битлз». Америка сошла с ума. Изо всех штатов в адрес «Битлз» поступали смертные угрозы. А вы знаете, в стране, где на душу населения приходится как минимум 3 ствола, такие угрозы приходится принимать всерьез. Местные церкви и радиостанции проводили повсюду массовые церемониальные сожжения пластинок «Битлз». Скандал принял такой глобальный характер, что Джон Леннон, обычно парень крепкий, раскололся. 11 августа на пресс-конференции в Чикаго он вынужден был заявить следующее, опять же цитирую в своем переводе. Я не утверждаю, что мы лучше или известнее Иисуса Христа как персоны или Бога, или кто он там еще. Я сказал, что я сказал. Я был неправ. Или меня не так поняли. «Не хотите ли вы извиниться?» — спросил репортер, на что Леннон ответил. «Против религии я выступать не собирался. Если вы хотите, я принесу извинения. Хотя не знаю, что же я такое сделал. Если уж вам это так нужно, хорошо. I am sorry». Конец цитаты. Турне «Битлз» по Америке удалось спасти, но оно стало для них последним. Любопытно, что радиостанция KLUE в Техасе, одна из тех, что организовала сожжение пластинок «Битлз» 13 августа 1966 года, на следующее утро во время грозы получила удар молнией. От этого удара директор новостей упал без сознания. Вот вы и решайте, на чьей Бог все-таки стороне. We'll know a man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like ...1972 год. Интервью Дэвида Боуи в газете «Мелоди Мейкер». «Я голубой», — сказал тогда Боуи журналисту Майклу Уотсу. «Я был им всегда, даже когда был еще просто Дэвидом Джонсом». Ну, тайных гомосексуалов в Англии было тогда немало, но явно признаваться в этом в 1972 году было все равно, что декларировать на всю страну любовь к соседней овечке или козлику. Старшее поколение просто задохнулось от ярости. Молодежь, менее категоричная, увидела в этом нечто романтическое и потянулась к Боуи еще сильнее. Дэвид Боуи тогда скрывался за сценической маской своего героя Зигги Стардаста, андрогенного существа неопределенного пола, этакого космического транссексуала, который мог нацепить на себя все, что угодно, от цветастого купального костюма с глубоким декольте до шарфика из страусиных перьев. Когда Боуи, он же Зигги Стардаст, исполнил свой хит «Starman» на телепередаче «Top of the Pop», страна была в шоке. Однако этот сценический образ проникал все глубже и глубже в жизнь самого артиста. Боуи тогда крепко сидел на кокаине и от настоящей реальной жизни был немного отстранен. Подобно актеру, играющему популярную роль, вне этой роли сам он был совершенно неинтересен. Застенчивый, неуверенный в себе молодой человек, к тому же между нами вовсе не голубой, а простой, хороший парень, семейный, добрый человек. А когда он становился Зигги Стардастом, то иногда всерьез верил, что он не землянин, а пришелец, инопланетянин. К июлю 73-го Боуи понял, что дело зашло слишком далеко, что с этим надо кончать. И вот на концерте в лондонском Hammersmith Odeon Боуи объявил, что он и Зигги Стардаст больше ничего общего не имеют. Миллионы поклонников откровенно горевали, а музыканты Боуи и Зигги Стардаста, которые остались без работы, поносили инопланетянина последними земными словами.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is in. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fight. There's a star.
Сентябрь 73 года, Лос-Анджелес, морг Continental Mortuary. К нему подкатил старый разбитый катафалк без номеров. Два пьяных парня в ковбойских шляпах, размахивая только что подделанными документами, выкрали тело Грэма Парсонса, который при жизни был малоизвестным певцом музыки кантри и недолго поп-звездой. Эти два мужичка, плохо соображая, что делают, вывезли труп в пустыню в национальный парк Джошуа 3, оплили его бензином и подожгли. Так Грэм Парсонс стал легендой. Погиб он 19 сентября 1973 года от передозировки наркотиков в гостинице Joshua Tree Inn, где занимал номер 8. Его друг и гастрольный администратор Фил Кауфман со своим приятелем Майклом Мартином утверждали потом, что выполняли волю покойного. Грэм Парсонс играл с группой The Birds, потом в основанной им Flying Burrito Brothers, и в свое время, когда хоронили участника The Birds Кларенса Уайта, Грэм сказал приятелю, что если он умрет, то не надо его хоронить, как всех, а устроить пьянку и сжечь тело в пустыне под ночными звездами. То, что Кауфман выкрал тело незаконно, вскрылось очень скоро. Он некоторое время прятался, потом сдался в руки полиции. Обгорелые останки парсоновского тела были, в конце концов, захоронены около его семейного дома в Новом Орлеане. И тысячи паломников до сих пор ежегодно приезжают в Джошуа 3, чтобы почтить талант Грэма Парсонса, влияние и значение которого с годами как будто бы не уменьшается, а растет. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи в обычное время в субботу, а также в понедельник в 11 и во вторник в 9 вечера на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте к нам на объединенный веб-сайт по адресу seva.ru. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы! Город Лондон, BBC.
in South Carolina.